Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое уже для нас место Священного Писания, Евангелие Луки, глава 14, 1 и 14 стихи. «Случилось ему в субботу, то есть Христу, прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба. И сказал он позвавшему его, «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Пьющий Святой Дух, как воду жизни». Потому что воскресение – это живой поток, который, как мы стали рассматривать, изливается из дверей храма, или же это наше исповедание. Иисус сказал, «Придите ко мне, кто жаждет, я дам воду живую, которая будет течь из вас источниками воды живой». Вот об этой живой воде, которая является воскресением в нас или Царством Божьим в нас, мы как раз и рассуждаем. Согласно прочитанного, если вы обратили внимание, оправдание – это результат, содержащийся в учении о воскресении во Христе Иисусе, в которое человек облекается в момент своего рождения свыше. Римлянам 4:25, который предан был за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. То есть мы видим, что здесь воскресение и оправдание связано, то есть преподносится как нечто единое. В то время как воскресение, которое наследует праведные на основании этого места Писания, при получении новых прославленных тел, это будет воздаяние за их отношение к нищим, увечным, хромым и слепым. И под нищими, увечными, хромыми и слепыми подразумевается свойство церкви. То есть каким-то образом церковь должна прийти к определенной нищете. Имеется в виду нищета духа, когда человек не надеется на себя, а только на Бога. Увечным, то есть когда человек не надеется также на себя, здесь имеется в виду опять определенные духовные вещи, которые мы должны рассматривать. Хромой, когда, как Иаков, стал хромым после того, когда он позволил Богу бороться за себя. Потому что в Писании написано «ты боролся с Богом». А оригинал имеет в виду «с Богом не против Бога, а вместе с Богом позволил Богу, чтобы Бог с тобой боролся, и ты мог победить Исава». И после этого он хромал. Ну и, разумеется, слепота имеется в виду ослепнуть для того, чтобы не видеть образов этого мира. Филиппийцам 3:20-21 говорится, «Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Отсюда следует, что воскресение и праведность Христа в человеке всегда и неизменно являются проявлением друг друга и всегда идентифицируют друг друга, то есть подлинность друг друга. Праведность как результат в духе человека, рожденного от Бога, выражается в правосудии, потому что праведность – это правосудие, которое обладает способностью отличать свет от тьмы, управлять днем и ночью и устанавливать время и пределы всем и всему происходящему. В силу этого праведность не способная проявляться в воскресении, не имеет права называться праведностью. Равное воскресение, не творящее правосудие, не имеет права называться воскресением. Именно поэтому, как мы говорили, технологии сатаны, усовершенствованные в тысячелетиях, заключаются в том, чтобы задействовать против нас наши уста и уста нечестивых людей в дисквалификации того, чем является, где и каким образом обретается праведность, обретенная по вере во Христа и Иисуса. И для этой цели сатана будет использовать совокупность лжезнаний в осуществлении процессов обольщения, который заключается в том, чтобы для достижения праведной цели, поставленной для нас Богом, предложить неправедные средства, равно как и праведные средства задействовать для достижения неверных целей, плотских целей. А посему праведность, не обладающая готовностью осуждать в первую очередь, в самом себе нечестие, а также нечестивых пределах своей ответственности, не имеет права называться праведностью, а следовательно и претендовать на воскресение праведников. Мы с вами определились, что в Писании представлены разные формы воскресения. Воскресение жизни, воскресение праведников, воскресение первенцев, воскресение первое. Каждое из них имеет свое лицо, хотя и является единым. Мы с вами рассматриваем воскресение праведных, то есть то, что связано с праведностью. Притча 17:15. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость пред Господом». То есть такие люди не могут являться и носить в себе воскресение праведников. В силу этого дисциплина правосудия, заключающаяся в учении о благословении и проклятии, под воздействием бесовского влияния в умах и устах людей, более чем какая-либо другая, либо подвергается интенсивной обработке и извращению со стороны организованных сил тьмы, либо огульно и напрочь отвергается и объявляется еретичной и неприемлемой. И мы, именно поэтому у нас и появилась необходимость обратиться к изучению такого вопроса: какие условия необходимо выполнить, чтобы воскресение Христово, призванное творить суд правды, могло течь из-под порога нашего храма, как сильный поток. Амоса 5:24 написано: «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток». И для этой цели мы в определенном формате уже рассмотрели два условия, выполнение которых дает нам право и способность быть чадами воскресения и таким образом представлять интересы божественного правосудия. Первое условие – это быть исполненным страхом Господним, чтобы судить не по взгляду очей и не по слуху ушей своих, решать дела и приводить в исполнение суды Бога. Второе условие – это обратить на себя благоволение Бога посредством пребывания в завете крови креста Христова, заключенным между нами и Богом. И затем мы обратились к изучению третьего – это уникальная в своем роде способность судить об уме Господнем. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Из данной концепции следует, что для того, чтобы обладать правом и способностью судить об уме Господнем, во-первых, необходимо иметь ум Христов, чтобы затем уже силою ума Христова познавать ум своего Небесного Отца. Во-вторых, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять. А для этой цели его необходимо отличать от своего ума. В-третьих, чтобы судить об уме своего Небесного Отца, необходимо знать, каким образом соработать с умом Христовым. Рассматривая отличие нашего ума от ума Христова, мы пришли к выводу, что в теле каждого рожденного от Бога человека живут две личности, новая и старая, каждая из которых обладает своим собственным умом. В силу чего эти два ума или два человека с этими абсолютно разными умами противятся друг другу, игнорируют друг друга и постоянно враждуют друг с другом. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Согласно же Писанию, когда мы облечемся в новое тело, мы наконец-то освободимся от старого человека, а следовательно и от влияния его ума, от влияния его образа мышления. 1 Коринфянам 15, 48-53. «Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Итак, мы с вами определились, что ум человека в его старой субстанции представляет сам человек, в то время как ум Христов в нашем возрожденном духе представляет не некое абстрактное знание или какая-то безликая сверхъестественная способность, сила, а личность Святого Духа в сочетании со Словом Божьим, исходящим из уст Божиих. Потому что как ум человека не может находиться вне человека или независимо от человека, так и ум Христов не может находиться вне Христа или независимо от Христа, которого в духе человека представляют Слово Божие и Святой Дух. А следовательно, именно ум человека обуславливает его как личность и делает его суверенным, подобной суверенности Бога. В силу этого главное отличие человеческого духа от Духа Божия заключается в том, что Святой Дух – это Бог, в то время как Дух человека – это его творение. В связи с этим мы сегодня рассмотрим такой вопрос. По каким результатам следует испытывать, что мы действительно обладаем способностью судить об уме своего Небесного Отца? В силу того, что ум Христов не может находиться вне Христа, которого в духе человека представляет Слово Божие Святой Дух, то для того, чтобы соработать в своем духе с этими двумя владычественными инстанциями Бога, необходимо, с одной стороны, получить право и способность пребывать во Христе, а с другой – дать возможность Христу пребывать в нас, в предмете Его Слова и личности Святого Духа. При всем этом такое слияние друг с другом призвано протекать исключительно на условиях, установленных Богом в Писании. Учитывая при этом, что такое покрытое непроницаемой тайной слияние Бога с человеком призвано протекать исключительно на неукоснительных условиях, установленных Богом в Писании. Мы уже не раз обращались к этим уникальным взаимоотношениям между Богом и человеком, выраженных в пребывании человека во Христе и в пребывании Христа в человеке. И всякий раз напоминание о формате этих возвышенных отношений дает возможность Святому Духу делать наше звание и избрание во Христе Иисусе все тверже и тверже. Согласно Писанию, разница между пребыванием во Христе и пребыванием Христа в нас заключается в том, когда мы находимся во Христе, то Христос берет на себя ответственность представлять наши интересы в небесах, на земле и в аду. Мы находимся в Нем, и поэтому Он представляет нас. Когда же мы позволяем Христу в лице двух владычественных инстанций Бога поселиться в Своем Духе, то уже мы призваны нести ответственность за то, чтобы представлять интересы Христа в небесах, на земле и в аду. Таким образом, только пребывая во Христе и позволяя Христу пребывать в нас, мы можем судить об уме своего Небесного Отца и таким образом представлять интересы Его света. 1 Иоанна 5:20. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Разумеется, до этого у нас был один разум, Он в придачу нам дал другой разум, свой разум, чтобы мы могли вот этим Его разумом познавать Небесного Отца. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Се есть истинный Бог и жизнь вечная. То есть, таким образом мы можем судить об уме своего Небесного Отца. Итак, вначале обратимся к тем результатам, которые последуют от нашей способности судить об уме Небесного Отца, выраженных в нашем пребывании во Христе. И первый результат, на который я хотел бы обратить наше внимание, это соделаться новым творением, которое способно жить силою воскресения и представлять интересы воскресения. 2 Коринфянам 5:17. «Ибо кто во Христе?» Мы говорим сейчас, кто находится во Христе, тот новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Интересно, что в Писании новое творение всегда соответствует свойствам и природе утра нового дня, которое связано с проявлением жизни вечной, сосредоточенной в возможностях воскресения. А посему быть новым творением – это обладать способностью в каждое утро нового дня обращать на себя благоволение Бога, выраженное в Его милосердии. Плач Иеремии 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Обновление – это проявление воскресения. И само утро – это тоже проявление воскресения. И происходит такое обновление в каждом утре нового дня благодаря нашей способности слушать Слово Божие так, как слушают Его ученики. Ученичество – это условие обновления, дающее способность судить об уме своего Небесного Отца. Исаия, есть такая глава 50, там есть 4 стих, который говорит: «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». Если уж Христу необходимо пробуждать ухо каждое утро, чтобы Он мог слушать и чтобы в нем могла течь эта жизнь Его Небесного Отца, то, когда мы будем находиться во Христе, это будет происходить и у нас. Но для этого необходимо быть учеником. В Писании быть учеником Господа означает смотреть на невидимое и таким образом совершенствоваться и возрастать в своей вере, что практически одно и то же. Смотреть на невидимое или возрастать в вере, потому что вера – это информация, исходящая от Бога. Вера – от слышания Слова Божия. 2 Коринфянам 4, 16-18. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». То есть вот эта фраза интересная, которую сложно уму понять, имеется в виду, что там постоянно проявляется жизнь. И вот это постоянное обновление имеет в виду, что оно не повторяется. Когда мы смотрим на облака, как будто бы одни и те же облака, но они постоянно новые, они постоянно меняют форму. Не было еще ни одного заката и восхода одинаковым по своей красоте, по своей силе. Ни одна снежинка, которая упала на землю в течение тысячелетий, а их упало миллиарды и миллиарды, не похожи друг на друга. Не похожи. Ни один лист на деревьях не похож друг на друга, хотя нам кажется, что они похожи. То есть они постоянно новые. Сколько людей в мире и нет двойников. Мы называем, что они двойники, но на самом деле они чем-то отличаются, они индивидуальны. То есть поэтому слово «обновление» имеется в виду нечто индивидуальное, постоянно новое в одном и том же человеке. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Дело в том, что ветхий человек сам по себе не обладает способностью смотреть на невидимое. У него нет таких очей, чтобы видеть реальность невидимого мира, вечного мира. Необходимо быть новым творением или находиться во Христе Иисусе. И практически новым человеком или новым Адамом, согласно Писанию, через которого мы можем взирать на невидимое, является Христос, облекаясь в которого мы можем обновляться в познании по образу создавшего нас Небесного Отца. Колоссянам 3, 10, 11. «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». То есть в результате обличения во Христа, как в нового человека, мы обнаружим, что мы свободны от зависимости своей национальности, религии, от социального положения. Другими словами говоря, результат от способности судить об уме своего Небесного Отца – выраженный в пребывании во Христе, соделает нас способными быть независимыми не только от национальности, религии, сословия, но даже и от пола. То есть сегодня нет людей, которые бы не зависели от пола. Галатам 3, 26, 28. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, оделись в Него». И в нем нет уже иудея, и язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола и женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Новый человек никогда не будет рассматривать женщину как социальное явление, стоящее ступенью ниже мужчины. Всякий раз, когда религия заявляет, что женщина не может проповедовать, не может учить, не может быть апостолом, не может быть пастором, то этим самым она противоречит вот этому месту Писания и вообще этой концепции, этой мысли. Во Христе Иисусе не существует женщины и мужчины. Там не существует национальности, там не существует сословия, то есть рабов и свободных, богатых и бедных, умных и неграмотных или грамотных и неграмотных. Все вы одно во Христе Иисусе. Деяние 2.17 об этом говорит, беря пророчество Иоиля, мы здесь читаем, «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и дочери ваши, и юноши ваши». имеется в виду и дети, и старцы, и дочери, и юноши, то есть и женский, и мужской, и пол. Бог говорит, я на всех излию от Духа Моего. Далее, результат от способности судить об уме своего Небесного Отца через пребывание во Христе соделает между нами и Богом мир, в котором Бог не будет вменять нам преступления. Это очень интересная мысль и необходимое для нас. 2 Коринфянам 5, 18, 19. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Следует обратить внимание на то, что мир с Богом обусловлен служением примирения – или призван происходить через служение примирения. А следовательно, Бог не будет вменять преступление только тем людям, которые будут выполнять условия, заключенные в служении примирения. И таких людей, которые примут условия, заключенные в служении примирения, Писание изначально называет собственностью Бога или предузнанными, предопределенными и избранными Богом во Христе Иисусе прежде создания мира. Римлянам 8, 29, 30. «Ибо кого он предузнал?» То есть, когда речь идет о предузнании, то исходит мысль о суверенности человека. Это не Бог делает человека таким, то есть близким к Богу или далеким от Бога, то есть сосудом гнева или сосудом милосердия, а сам человек себя делает. А Бог, только будучи всеведущим, предузнает заранее, что этот человек сам себя сделает сосудом гнева, а этот сам себя сосудом милосердия. Этот поверит лжи, а этот поверит истине. Этот будет исполнять повеления, а этот откажется их исполнять. И уже исходя из человека, слово «предузнал», исходя от самого человека, Писание далее говорит, «тем и предопределил быть подобным образу сына своего». Вот те, которые делают правильный выбор, тем Отец уже предопределил извечно до создания мира, чтобы они были подобны образу Сына Его. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. То есть практически оправдание и прославление будет только для тех людей, которые сами себя на это поставят, которые заплатят цену, выполнят определенные условия. Поэтому, когда Писание называет кого-либо своим Богу, то оно имеет в виду, что этот человек является собственностью Бога, святыней Бога, выкупленным, искупленным или возвращенным назад из плена. Матфея 1, 21. «Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус», то есть Спаситель, «ибо он спасет людей своих от грехов их». Своих людей. Свои – это те, кто сами себя на это подвигли. Однако, возвращаясь к служению примирения, следует отметить, что если человек не посвящен и не просвещен, и не разумеет, что представляет из себя примирение и какова роль человека в этом служении, то, скорее всего, это говорит нам о том, что этот человек в силу своих определенных плотских наклонностей отказывается от выполнения условий, сопряженных со служением примирения. А следовательно, такой человек не сможет сработать с Богом в том, чтобы поместить самого себя во Христа, в котором и через которого он мог бы судить об уме своего Небесного Отца. Автоматически Бог туда нас не помещает без нас. Ведь служение примирения, как мы уже с вами пояснили, начинается с ученичества, выраженного в признании и послушании тому человеку, которого Бог послал в нашу жизнь, представлять Его власть и открывать нам доступ к принятию Святого Духа и семени Слова Примирения. Только через семя и в семени Слова Примирения Бог прощает наши беззакония и не вменяет нам наших преступлений. Колоссянам 1, 22. «Ныне примирил в теле плоти Его». То есть, где Он нас примирил? В теле плоти Его, Его смертью, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред Собою. Дело в том, что лжеапостолы и лукавые делатели, выдвинувшие сами себя и производящие таким образом разделение церкви со своими последователями, не могут представлять или олицетворять тело Христово, это сборище сатанинское. А следовательно, Бог не может через такую блудницу или же через такую лженевесту соделать и представить людей святыми, непорочными и неповинными пред собою. Дело в том, что лжеапостолы, лжеучители и лжепророки, согласно Писанию, это люди, представляющие сатану в своей плоти, в то время как истинные апостолы, учители и пророки – это люди, представляющие Бога в своем теле. При всем этом лжеапостолами, лжеучителями и лжепророками Писание называет их не потому только, что они говорят ложь и извращают истину, но в первую очередь также и потому, что они не имеют истинного посланничества – представлять власть Бога, которая дается в церкви и дается через церковь, человеком, который стоит во главе церкви, которого Бог поставил через церковь и в церкви. Например, Деяния 16:17. Здесь мы видим истину, которая проповедуется. «Идя за Павлом, одна женщина кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Что здесь худого, плохого? Эта женщина была авторитетом, потому что она была посвященная духу Питона, и она гадала. Когда к ней приходили, она могла сказать, кто украл ваши вещи, где они находятся. Но была рабыней, и за счет этого господа имели большой доход, потому что люди, что-то потерявшие или хотели узнать что-то где-то как-то, они приходили к этим господам и тогда платили им. А эта женщина просто говорила. То есть это говорит о том, что можно говорить истину сверхъестественным путем, говорить, да, эти человеки – рабы Бога Всевышнего, или еще какую-то истину открывать, но важно, что это был сатана, это не был Господь. И не всегда явление, которое люди испытывают в эмоциях, приходит от Бога, хотя оно и сверхъестественное, и приятное, и как будто бы похоже на Дух Святой, и как будто бы умиляет сердца, и как будто бы дает внутри свободу, и люди плачут, умиляются, говорит, это Господь. Однако мы должны узнавать, Господь это или нет, не потому, что мы чувствуем, а потому, что мы знаем по информации. Если этот источник наподобие этой женщины, которая не была послана Богом, а была послана дьяволом, то, разумеется, мы не должны следовать за такими светилами. Следующее условие в служении примирения – это принимать и проявлять послушание не только человеку, которого поставил над нами Бог, но также и тем человеком, который будет приходить от имени этого человека. 4 Царств 5:10. «И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Обратите внимание, здесь Елисей является тем человеком, которого Бог облек властью и за которым необходимо было следовать. Но вот он сам не приходит, а посылает кого-то другого, и тот приходит от имени Елисея и говорит, «Господин сказал, чтобы ты пошел и окунулся в Иордане 7 раз». И мы видим, что это покоробило Неймана. Он сказал, «Я думал, он сам придет. Что ж он мне посылает слугу?» Я, по крайней мере, вельможа, я начальник войска, который покорил Израиль, вы мои пленники, вы данники, и как он смел ко мне послать слугу, я думал, он придет сам. То есть Богу очень важно, чтобы у нас было смирение. Когда мы не признаем, то есть мы говорим, мы признаем вот этого человека, но мы не признаем его помощников. Мы не признаем тех, которые приходят от него. То есть мы хотим, чтобы они соответствовали нашему эталону. И когда они не соответствуют нашему эталону, мы говорим, нет, мы не против пастора, но мы против помощников. То есть здесь не имеется в виду, что этот помощник чем-то отличался, какой-то особым положением. Просто этот помощник передавал, помогал. Он послал Гиезии и сказал, пойди и скажи этому значит, военачальнику, пусть омоется 7 раз в Иордане. То есть, таким образом, для того, чтобы мы могли участвовать в служении примирения, нам надо смириться и воспринимать то, что представляет нам Бог, а не то, что представляем мы. Следующее условие в служении примирения, чтобы иметь мир с Богом, это прощение своих личных обидчиков. При этом на таких условиях, на которых прощает Бог. Матфея 6:14-15. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Видите, здесь ни одна составляющая присутствует в служении примирения. Если человек этого не знает и носит обиду, не прощая, мы имеем в виду личную обиду. Я, допустим, свободен от личных обид. Как прощает Бог? Во-первых, Бог прощает только тогда, когда человек кается, признает свою вину и возмещает убыток. Если он этого не делает, плодов покаяния нет, но никакого прощения не может быть. Но как мы должны прощать, да еще и врагов? Писание говорит, дело в том, что есть вещи или есть враги, которых мы должны прощать, когда не личную обиду наносят, личный ущерб. Прощать ради того, чтобы Бог мог судить их, потому что Бог – верховный судья. Я смиряюсь перед Богом и прощаю обидчика, потому что моя обида является судьей. И чтобы мне не судить, я передаю Богу суд. Он говорит, не мстите за себя, но дайте мне место. Моя обида мстит, она желает возмездия. Когда я убираю это возмездие, то есть я передаю его Богу, я говорю, я прощаю, исцели мою рану. Для того, чтобы дать возмездие, Бог вначале исцелит нашу рану, примет суд на себя, и тогда даст возмездие нашим врагам. Но если враги в это время покаятся, то тогда вы приобрели себе такого друга, который будет очень верным после того, что вы совершили и простили ему. Поэтому, когда же вы стоите и занимаете позицию, и здесь уже не вопрос личной обиды. У меня, как у пастора, есть две позиции. Есть вопрос личной обиды, который я простил, и есть вопрос, где я представляю интересы Бога, где я могу прощать только тогда, когда человек покается. Если он не покается, грехи его остаются на нем, кровь его на голове его. Я не несу за него ответственности. Поэтому все люди, покидающие церковь, кровь их на головах, их я за них не несу ответственности. То есть, и это так в каждой церкви. Когда человек покидает церковь, то кровь его остается на его голове, он берет сам ответственность на себя. Когда вы находитесь в церкви, то вы покрыты покрывалом. За вас кто-то отвечает другой, который может стать в проломе за вас, если с вами что-то произошло. Вы согрешили, вы проявили нечто, но вы не пошли против власти. И тогда Бог может через это покрывало смягчиться. Но когда вы покидаете, уходите из-под укрытия, то он уже ничего не может сделать. Ведь Амалик достигал и убивал тех людей, которые уходили из-под укрытия. Было укрытие, было облако над Израилем. Оно было в определенных границах, и там находился Моисей, через которого это облако там присутствовало. Как только люди уходили оттуда, отставали по каким-либо причинам, они становились жертвой амаликитян. Амаликитяне не могли подойти туда близко, потому что Бог делал уникальные вещи. Ведь Богу нужно было освободить территорию для многомиллионного общества, которое идет шатрами с детьми, со скотом, освободить от змеев, от гадов, от людей, от разбойников. И это делал Бог в течение 40 лет. Только однажды Бог послал змей за то, что они искушали Бога. И опять это был прообраз. Бог потом исцелил их через этого змея. Он показал им, что как только вы посмотрите, что змей распят на кресте, грех распят, пригвожден, вы получите исцеление от укуса змея, который являлся прообразом греха. А так народ Божий всегда был под этим покрывалом, под этой защитой. Следующее условие в служении примирения – это исповедание своих грехов, с включением исповедания грехов своих отцов и своего народа, которые вменяются нам в силу нашей к ним органической принадлежности. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы говорим о служении примирения, это тоже составляющая примирения. Потому что сегодня дьявол пытается разрушить служение примирения, исказить его. А зачем, говорит, исповедоваться? А потом наши грехи станут достоянием общественности. А слово «исповедать» – это их сделать достоянием общественности. Открыть их. Я имею полное право открывать их перед общественностью. Сам человек должен это делать. И если я по определенным для меня причинам, где я нахожу нужным, вот человек исповедовал этот грех передо мною и Богом, и если я нахожу нужным не объявлять об этом, то это мое право. Я знаю, когда это делать и когда не делать. Я имею право приводить примеры на людях, как и приводило Писание примеры на людях. Я могу привести примеры на людях послушания и непослушания. И это не говорит о том, что я предаю их позору. Это абсолютно. Я не преследую эту цель. Я преследую цель показать образ, показать пример. Поэтому, когда человек исповедует, открывает свои грехи, только тогда он участвует в служении примирения. При этом, как я сказал, почему Бог меняет нам грехи нашего народа и нашего дома, наших отцов? Почему Он говорит, выйди из дома твоего и из родства твоего и из земли твоей? Потому что если мы не выйдем, не разорвем, это и есть отречься, выйти. Генетически нам принадлежит, если народ, национальность, среди которой я живу и которой являюсь, в прошлом гнала еврейский народ и убивала его. Это говорит о том, что я повинен в смерти благословенного Богом народа, и я навлек на себя проклятие через этот народ. Поэтому мне нужно выйти из земли моей, мне нужно отречься от этого, мне нужно покаяться. Я виновен в этом. Поэтому выйди из земли твоей. Также и грехи отцов, они генетически передаются человеку, и он состоит из этой информации греховной. Поэтому Бог вменяет ему. И когда он выходит из дома своего, таким образом он участвует в служении примирения. Следующее условие в служении примирения – это заключение такого завета с Богом, который Писание называет новым. Я говорю о составляющих примирения, служения примирения. Евреям 8, 8-13. «Вот наступают дни, – говорит Господь». Кстати, апостол Павел цитирует пророков древних, и, по словам некоторых людей, нам нельзя сейчас обращаться к Старому Завету, а весь Новый Завет – это интерпретация Старого Завета. «Вот наступают дни, – говорит Господь Бог, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, – говорит Господь. Вот завет, который я завещаю дому Израилеву после тех дней, – говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающий и стареющий близко к уничтожению». То есть, по Старому Завету, если человек согрешал, то грех оставался пред Богом. Он никуда не девался. Моисей в одной из своих песен изложил такую мысль. «Ты положил беззаконие наше пред очами твоими. Мы исчезаем в силу этого, что наши грехи пред очами твоими, от гнева твоего и от ярости твоей мы в смятении. Дней лет наших 70, и при большей крепости 80, и лучшая пора из них труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Почему? Потому что Старый Завет не упразднял грехи, не уничтожал полностью. Да, там был день очищения, который был прообразом, но кровь тельцов и козлов прообразно не могла уничтожить греха, который не является прообразом. Грех – это не прообраз, это сущность, вечно пребывающая и вечная, которая связана с личностью. Поэтому кровь тельцов и козлов не могла этого сделать. В силу этого Бог не мог ничего сделать на тот момент по Старому Завету, чтобы забыть, чтобы вычеркнуть, убрать из памяти своей. Но согласно Нового Завета, Бог это делает, когда человек заключает завет с Богом. Новый завет в крещении водою. Таким образом, если он правильно осведомлен при том, когда он будет получать крещение водою, то Бог не будет помнить его прошлые грехи никогда, не вспоминет их. Но если человек не знает об этом, он принимает форму саму крещения водою, но не разумеет, что в этом крещении происходит. Я как-то вам говорил, один из сегодняшних лидеров харизматии в своей книге написал: «Дети иногда задают нам очень интересные вопросы. Я преподавал, говорит, крещение в бассейне в одном, и дочь мне после этого говорит: „Папа, а что, в этом бассейне можно теперь купаться?“ А я говорю: „А почему нет? Но ты же сказал, что грехи остались на дне этого бассейна, когда людей крестили. А как теперь купаться?“ Я, говорит, не смог ей ответить на этот вопрос, можно теперь, правда, там купаться или нет. Потому что такое учение, что когда крестим мы человека, значит, во имя Отца и Сына и Святого Духа, погружаем его в воду, и он заключает таким образом с Богом завет, то он якобы освобождается от своих грехов. На самом деле это еретичная мысль. Мы крестим не грешников, а праведных людей. Бог не будет заключать завета с грешниками. Бог заключает завет с праведными. Христос сказал Иоанну: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». То есть, оказывается, это демонстрация праведности. При водном крещении мы получаем печать праведности на уже имеющийся документ праведности. Мы праведность получили во время покаяния у медного жертвенника. Мы приняли оправдание даром по благодати, и теперь, будучи праведными, мы вступаем в завет. Если мы этого не знали и вступили в завет с Господом, значит, этот завет не работает, он не новый. Для того, чтобы он работал, его же нужно знать. Надо знать, что ты делаешь. Спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Он говорит: «А откуда я знаю? Все делают, и я делаю». Ведь многие принимают крещение, чтобы выйти замуж, чтобы жениться, или чтобы, правда, действительно освободиться от грехов. Они думают, что они освободятся от грехов, когда они примут водное крещение. Нет, вы уже должны быть свободными от грехов, вы уже должны освободиться, вы уже должны быть праведными, и Бог заключит с праведным человеком завет. Новый завет заключается с новой личностью, рожденной, которая не грешит, в которой нет уже греха. Поэтому, когда эти и другие условия служения примирения будут выполнены, тогда последуют и результаты примирения, которые будут выражаться не только в прощении грехов, но также и в восстановлении всего того, что грех разрушил. Есть такое место в Псалом 102, 3, 5. Что происходит при служении примирения, если мы там участвуем? Первое. Он прощает все беззакония твои. Он прощает все беззакония твои. А оригинал говорит: «Не помнит их». Поэтому слово «прощает» и «не помнит» не всегда могут вместе ужиться. Но так перевели переводчики. Однако «не помнит беззаконий», «исцеляет все недуги твои». То есть, обратите внимание, идет исцеление после прощения недуг, то есть беззаконий. Когда Бог не вменяет беззаконие, а от этого беззакония я болею, многие из нас получили эти болезни, унаследовали их от суетной жизни отцов, от греховной жизни отцов. Мы родились, и во многих людях эта болезнь включится, допустим, в 36 лет, у другого в 40, у другого в 50. В зависимости, болезнь – это программа, которая должна включиться в определенное время. И так как она была и передалась нам в семени, а это была информация, то вот мы доживаем до такого времени, и вдруг начинает что-то с нами происходить. И мы не поймем, и правильно питались, и правильный образ жизни вели, и вдруг сердце прихватило, или печень, или почки, или голова начала болеть, или ноги начали болеть. И мы: «Да что ж это такое? Ну все же нормально было». И когда ты приходишь к врачу, первое, что врач спрашивает: «А у твоих родителей это было? Или у твоих родственников, у кого-нибудь это есть?» то некоторые, идя в больницу, говорят, почему они это спрашивают? Они вообще не хотят диагноз установить. Я не буду им говорить ничего. Пусть сами установят. А то они сразу генетическое. Да, 99% всех болезней на Земле – это генетика. Это уже запрограммированные болезни. И когда вот эти запрограммированные болезни могут уйти, только тогда, когда Бог беззаконие не будет вменять. Тогда не будут наши дни 70-80 лет, и лучшая пора их не будет труд и болезнь. Если это будет труд, то в этом труде вы будете находить удовольствие, а не мучение. Не будет этого. И вы не будете жить 70-80 лет, а будете жить столько, пока не наживетесь. Пока не наживетесь, пока не насытитесь, пока не будете полностью пресыщены жизнью. И будете уходить пресыщенные жизнью, легко и свободно уходя, оставляя это тело, чтобы ожидать нового. Когда Господь скажет сыну своему, ну, сын, разрешаю мертвых воскрешать и живых восхищать. Сын до сих пор не знает этого дня. И как только отец ему скажет, он ни секунды не промедлит. Он сразу провозгласит. Он и сейчас мог бы провозгласить, у него есть эта власть. Но он послушен отцу, и он все время наблюдает, он все время сидит и ожидает, и трепещет, и наблюдает. Все, что он знает, это знаем мы. Он наблюдает. Отец дал знамение, когда он это сделает. Все ангелы знают это знамение, дьявол знает эти знамения, сын знает. Бог хотел, чтобы его дети тоже знали эти знамения. Иисус открыл. Это точно так же, когда отец уезжает надолго, и ребенок говорит, папа, а когда ты приедешь? А он уезжает ранней весной. Он говорит, сынок, я приеду тогда, когда листья на деревьях начнут желтеть. Осенью. И мальчик все время ходит и смотрит, когда папа приедет. А деревья только зацветают. Потом дают плоды. И потом, когда он начинает видеть, первые листочки желтеют. Он прибегает и радостно говорит, мама, уже желтеют. Папа скоро приедет, а потом все больше желтеют. И вот однажды во время осени отец появляется дома. Вот точно так сын Иисус Христос знает, когда отец даст повеление мертвых воскрешать и живых восхищать. Он наблюдает за событиями, он наблюдает, когда жатва начнет созревать. И при этой жатве он будет давать повеление. Это отец дает повеление сыну, сын немедленно передает это повеление Святому Духу. И Святой Дух начинает в церкви что-то производить. В конце жатвы, перед тем, как восхитить свою церковь, я вначале выберу из нее плевелы и свяжу их в связки. То есть, поэтому начнется последнее время, то есть, если говорить не о мире, не о событиях, которые будут происходить в мире, не о бедствиях, о этих тотальных крушениях, а говорить, что будет происходить с народом Божьим. Будет происходить необыкновенное разделение. А они будут очень болезненные. В 12 главе написано, жена кричала от боли и мук рождения, потому что рождалось нечто новое, младенец мужского пола, готовый быть взятым. И он рождался в этой среде. Поэтому Бог начинает что-то делать. Мы пытаемся всячески предотвратить это. Мы не хотим этого, потому что мы органически с этим связаны. Но мы ничего не можем поделать. Это знамение, которое вместо того, чтобы паниковать, должно поднять наши головы. Он говорит, когда вы это увидите, тогда восклоните ваши головы, поднимите. То есть делайте, как это делает ребенок. Мама, папа скоро приедет. А они начинают, то есть, что будем делать? То есть, что будем делать? Готовиться будем к восхищению. И я понимаю, что в этих связках о восхищении говорить не будут. Там отрицают тайное восхищение как таковое, то есть, потому что христианство сегодня разделено в этом понимании. Часть его понимает, что никакого восхищения не будет, а что Христос придет просто на тысячелетнее царство. И вот когда Он придет на тысячелетнее царство, вот здесь все и произойдет. А слово «восхищение», они говорят, что это не совсем удачно переводчики, видимо, перевели вот это слово «восхищение». Но когда оно встречается во многих местах, и когда мы видим прообразы, когда мы видим самого Христа восхищенным, а потом два ангела, два мужа говорят ученикам, мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите, сей Иисус, вознесшийся от вас, придет точно таким образом, каким вы видели Его восходящим, что уж никак не вяжется с характером второго пришествия, которое будет видно, как молния от востока до запада, и будет с громами и молниями, так что люди будут бежать к горам и камням, и говорит: «Сокройте нас от лица сидящего на престоле». Настолько ужас будет людьми владеть, когда вдруг все увидят, небеса раскроются и увидят Христа на белом коне, в сопровождении церкви своей на белых конях. Церковь будет следовать за ним, которая прежде уже была тайно таким образом восхищена. А здесь мы видим, что ничего такого не было. И отрицать эти вещи бессмысленно, но тем не менее люди отрицают. Так они решили, так им удобнее, видимо. Поэтому Бог исцеляет все недуги твои, когда ты участвуешь в служении примирения. Далее здесь написано: Он избавляет от могилы жизнь твою. Он избавляет от могилы жизнь твою. О чем здесь говорится? О какой могиле здесь говорится? И о жизни здесь не говорится, тело твое. Жизнь твою от могилы избавляет. Имеется в виду, что Он от смерти тебя избавляет, и верующий уже перешел от смерти в жизнь. Верующий в Сына Божия уже избавлен от могилы. Он уже имеет в себе жизнь. То, что тело временно будет погреблено, это не говорит о том, что жизнь твоя погреблена. Жизнь – это не тело. Тело – это одежда нашего духа, нашей личности. Тело – это не жизнь. Опасно, когда жизнь человека идет в могилу, в преисподнюю. Это называется воскресение осуждения. Бог избавляет тебя от воскресения осуждения. Ты переходишь в воскресение жизни, когда Бог примирился с тобою через служение примирения, в котором ты участвовал. Далее венчает тебя милостью и щедротами. Венчает – это коронует, венец. Милость, все, что мы имеем по милости, не потому, что мы это заработали, и мы этого достойны. Это достоин Господь, но из-за того, что ты участвовал в служении примирения, Он возложил на голову твою царскую корону милости и щедрот своих. Далее, насыщает благами желание твое, начинает исполнять твои желания. Если до этого Он выполнял только или восполнял твои потребности, а ты выполнял Его желание. В служении примирения мы выполняем желание Бога. Но когда мы восполнили Его желание, тогда Он начинает выполнять наше желание. Только через служение примирения. Далее, обновляется, подобно орлу, юность твоя. То есть человек восстанавливается, возвращается к юности, в каком бы состоянии он ни был. Это вообще место Писания является парадоксом. Его, говорит, нельзя понимать впрямую. И вообще это просто художественное и образное выражение. Так я читал, когда изучал, что богословы говорят по этому поводу. Они говорят, это просто художественное и образное выражение, которое ни о чем не говорит. Просто художественный образ. Однако мы знаем, что в Писании это не художественные образы, а это духовные образы, несущие в себе смысл, истину и принцип. В буквальном смысле слова «произойдет». Здесь говорится «обновляется», «процесс». Я верю, что при правильном служении примирения у святых начнется процесс обновления. И даже если подойдет время, и они наживутся, они не будут уходить дряхлыми, немощными. Они будут уходить в силе. Не нужно для того, чтобы умирать, одряхлеть и ослабеть. Абсолютно. Мы видим, когда умирал Иисус Навин, когда Моисей, о них было сказано, сила их не истощилась, они были сильными, энергичными и могли смотреть так же, как смотрели 80 лет назад. Почему? Просто пришло время. Они пресыщены были жизнью, то есть они выполнили свое назначение. Когда человек выполнил свое назначение, он спокойно уходит. Далее результат от способности судить об уме своего Небесного Отца через пребывание во Христе позволит нам иметь добрую совесть или же быть непорочными в своей совести. То есть, что Бог делает во Христе? Потому что судить о Нем, когда мы судим об Его уме, то благодаря этому Он помещает нас в Сына Своего при нашем, разумеется, при нашей соработе с Ним, когда мы соработаем в служении примирения. 1 Петра 3,16. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе Иисусе». То есть, у кого добрая совесть, у того будет добрая жизнь во Христе. Поэтому доброе житие – это результат доброй совести, выраженной в слиянии с умом Христовым, посредством которого мы как раз и получаем способность судить об уме своего Небесного Отца. Однако, когда речь заходит о непорочности, относящейся к нашей совести, следует иметь в виду, что такая непорочность, с одной стороны, призвана соответствовать такой способности нашего отношения ко злу, которая присутствует только у младенцев, а с другой – такой, которая присутствует у совершеннолетних. 1 Коринфянам 4, 14-20. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Из этого стиха следует, что иметь добрую совесть – это, с одной стороны, иметь способность младенца не держать и не носить в своем сердце обиды и зла. Младенец может заплакать от боли, причиненной вами, но он не обидится на вас. Он даже не обидится. Он просто заплачет от боли, но плач, крик – это не обида. И он не будет иметь зла на вас. А с другой, иметь добрую совесть – это способность совершеннолетних, которая выражается вот в чем – разуметь, отвергать худое и принимать доброе. Исаия 7,15. «Он будет питаться молоком и медом». Здесь уже говорится, что для этого я должен делать. «Доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе». Для пояснения, каким образом мы призваны отвергать худое и избирать доброе, чтобы иметь добрую совесть, а следовательно, способность судить об уме своего Небесного Отца, я приведу одну из притч Христа, которая меня заинтересовала при рассматривании этого вопроса. При этом напомню, что всякий образ и всякая притча, в которой Бог сокрыл тайны своего царства, многогранна, многофункциональна и многозначна. Поэтому, когда объясняется что-то по притче, люди говорят: «Как? Вот ты говорил так, а теперь ты говоришь вот так». А притча многогранна, многофункциональна, смотря какую мысль мы разбираем. А следовательно, она, быть может, примененной к пояснению и раскрытию разных сторон Царства Небесного, одна и та же притча. Учитывая при этом, что разуметь, отвергать худое и избирать доброе – это не только способность судить об уме своего Небесного Отца, но и достоинство представлять Царство своего Небесного Отца. Итак, притча Матфея 13:47-48. «Еще подобно Царство Небесное неводу». Невод – это сеть, которым ловят рыбу. «Неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон». Что же такое море? Море – это информация, с которой мы тем или иным образом соприкасаемся в общении со святыми. А невод или сеть – это наша способность и наша особенность при соприкосновении с информацией впитывать ее в себя и растворять ее в себе, попадать в зависимость от этой информации, исходить от этой информации, преобразовываться в эту информацию и делаться пленником этой информации. Ты, говорит, пойман словами уст своих. Принятая нами информация формирует нас в тот образ, какой она является. Добрая информация делает почву нашего сердца доброй или же формирует нашу совесть в добрую пред Богом. Худая же информация, напротив, порочит нашу совесть и формирует ее в худую пред лицом Бога. Из чего мы можем заключить, что если мы общаемся и слушаем доброго человека, то наша совесть будет сформирована в добрую. Притча 13:21. «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится». Поэтому, если мы слушаем и общаемся с худым человеком, то наша совесть будет сформирована в худую. 1 Коринфянам 15:33. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Мед и молоко, о которых мы говорили ранее, он будет питаться молоком и медом, и тогда сможет разуметь, отвергать худое и принимать доброе. Это тоже информация. И чтобы питаться добрым молоком и добрым медом сверхъестественного происхождения, необходимо быть учеником и ежедневно платить цену за свое ученичество. Потому что мед и молоко, как продукт, дающий способность разуметь, отвергать худое и принимать доброе, это продукт, который вырабатывается не нами, а теми, кто призван Богом представлять делегированную власть Его. При этом следует отметить, что как мед, так и молоко могут быть как добрыми, так и худыми, в зависимости от того, какой человек, худой или добрый человек, их выработал. И эти люди находятся в церкви. Потому что Царство Небесное на земле в лице церкви до определенного времени будет содержать в себе как злых, так и добрых. Это видно из многих образов и притч Христа. Матфея 13:41. «И пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все совлазны, делающих беззаконие». Обратили внимание, в Царстве Божием, которое находится на земле, находятся и злые, и добрые. Способность сортировать информацию зависит от способности правильно выстраивать отношения друг с другом. Это одно из необходимых условий, открывающих путь к способности судить об уме своего Небесного Отца. А посему способность разуметь, отвергать худое и избирать доброе зависит от способности, кого мы слушаем, чьи мы ученики. Ученики ли в лице поставленной Богом делегированной власти, которая наделена способностью учить и помогать, как отвергать худой источник информации, как избирать добрый. Другими словами говоря, быть учеником Господа – это условие и приказ, невыполнение которого карается смертью. Иоанна 7:1-5. «Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди через окно, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». То есть и этот голос обязательно будет в человеке. Это не то, что мы будем слышать. Мы должны услышать его в человеке, которого послал Бог. Которого послал Бог в церкви и через церковь, а не которые возомнил о себе через какие-то пророчества и видения, что он является путем, который поведет других. И цена ученичества, как мы видим, заключена в ежедневном освящении, которое выражается в ежедневном отделении и в ежедневном отрешении от всего того, что может стоять между нами и Богом. Луки 14:26-33. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Между Богом и человеком не должны стоять друзья, не должны стоять брачные партнеры, не должны стоять дети. Не должна стоять национальность. Никто не должен стоять в отношениях между Богом и человеком. Когда это есть, то в момент испытания это немедленно обнаружится. Мы сейчас будем молиться, потому что подошло наше время. Все Бог делает в этом времени. Если Дух Святой каким-либо образом, именно через информацию, а не эмоции, достиг кого-либо и что-либо приоткрыл, не следует этому противиться, не следует с этим враждовать. Следует склонить перед этим свою голову в смирении и сказать: «Господи, поведи меня, отпусти мой помысел, мое беззаконие. Я хочу служить Тебе, я хочу восстановиться». И тогда, как мы увидим, Он простит беззаконие, Он исцелит от всех недугов. Он обновит, восполнит. Только тогда начнут происходить результаты воскресения. Склоним наши колена, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться с вами и прошу вас глубоко верить, что Господь за вас, Он не против вас. Он готов простить согрешения ваши и исцелить болезни ваши. Он готов восполнить ваши желания и внести радость. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим грехом, с моим позором, с моими страхами, с моими болезнями. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, сними мой позор, защити меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.